Смотритель маяка.
Это смотритель маяка на 101.4 FM. Приветствую всех наших слушателей. Зовут меня Глеб Бударин, со мной Милана Поварницына.
Ну, как всегда, здравствуйте. Да.
Вот такую новость птичка принесла на хвосте вчера. Новое приложение NutriRay 3D, основанное на лазерных технологиях, позволит подсчитать калорийность блюда на основе его фотографии. Разработка принадлежит ученым из Вашингтонского университета. На данный момент идет сбор средств на его развитие на платформе Indiegogo. С помощью специального устройства телефон будет проецировать лазерную сетку точек на объект, после чего создавать его 3D-модель в приложении. Пользователю будет достаточно навести смартфон на блюдо, чтобы узнать его объем. Затем приложение не только подсчитает калорийность еды, но и количество содержащихся в нем жиров, белков, углеводов, витаминов и других питательных веществ. Точность оценки содержания их в еде составляет от 87,5% до 91%. Пищевая ценность будет оцениваться по фотографии, однако пользователи смогут подкорректировать данные с помощью ручного и голосового ввода. Внутри Ray 3D имеется база, состоящая из 9000 простых продуктов, таких как бананы или спагетти, а для сложных блюд, вроде чечевичной похлебки, будет использоваться ручная коррекция и стандартная информация о калорийности блюда.
Господи, как все сложно, но по-современному.
По-моему, это уже какая-то сказка, то есть навести. Не надо читать даже данные на упаковке, блюдо навел и тебе выдали.
Но это ведь это надо приготовить там, я не знаю, наставить весь стол, заставить и потом идти это фотографировать. Чтобы понять, я могу съесть кусочек этого или кусочек того.
Ну, вообще-то, если честно, я не понимаю, как приложение сможет отличить банку тушенки от банки овощного рагу.
Ну, умная машина, Глеб. Ну, у нас же все развивается.
Хорошо, о здоровом питании сегодня пойдет речь в нашей программе, потому что.
Потому что у нас месяц здорового питания.
Месяц здорового питания. Вот 10 дней мы питались нездорово в новогодние каникулы.
А сейчас вдруг актуально стало питаться здорово.
Кто придумал месяц январь в области назначить днем здорового питания? Вот об этом мы спросим у нашего гостя сегодня в студии «Маяка», главный специалист, диетолог областного министерства здравоохранения Лариса Сидоренко. Лариса, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кто придумал?
Министерство здравоохранения.
Это по вашей наводке?
Нет, это уже традиционно идет с января у нас. Месяц здорового питания. Новый год, по-новому начинаем жить.
А потом уже целая серия других месяцев.
10 дней старого.
Это уже Новый год по китайскому календарю, скорее всего. Номер телефона в студии 67-66-33. Вопросы гостю вы можете задать, дозвонившись к нам по этому номеру, либо оставив свой вопрос в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. И еще прямая трансляция помимо радиоволн также идет на официальном сайте ГТРК «Вятка». Вы нас сейчас там можете услышать.
Ну, и вот поскольку мы говорим о здоровом питании, есть вообще какие-то данные, что сколько у нас, например, кировчан питается неправильно, что-то, какая-то статистика или что-то, информация
нет,
есть?
Нет, таких данных нет, там сколько питаются правильно, сколько неправильно, но я думаю, что основная масса – это неправильно.
То есть не просто так, да, обращать на это внимание?
Да, не просто.
Но это откуда такие мысли? То есть по внешнему виду людей вы понимаете, что…
Ну, где-то я на сайте считаю.
У него землистый цвет лица, там, допустим, или.
Это уже последствия.
Эти мысли возникают от того, что достаточно растет заболеваемость, вообще общая заболеваемость, и настораживает то, что детки еще проблематичные тоже.
Может быть, ожирение, наверное, тоже.
Ну, здесь не только ожирение, надо говорить, здесь любые проблемы возникают. То есть сейчас процент здоровых детей в школе, он ниже.
То есть это вот это последствия, да,
получается? Имеется в виду физическое здоровье.
Да, физическое здоровье, да. Ну, естественно.
Ну, я читала где-то, что в Европе где-то 35% взрослых и 15% детей вот страдают ожирением. И все это вот от неправильного питания как раз. Ну, по крайней мере, в статье было так написано.
Ну, хорошо, если уж о кировчанах заговорили, сегодня у вас была прямая линия как раз по вопросам здорового питания. С какими проблемами кировчане обращаются?
О чем спрашивали?
Нет, да, если опустить какие-то там личные физиологические болезни, ну...
Ну, в принципе, вот спрашивают какие-то моменты из здорового питания, как что лучше, что хуже, такие вещи. Ну и чаще всего это все равно личные проблемы, которые озвучивают и которые хотели бы услышать, как их решить.
Ну, это какие-то, ну, понятно, все равно мы сейчас не называем, какие люди, да, ну, то есть какие проблемы, с чем сталкиваются кировчане? Ну, например, что-то можно?
Это есть и лишний вес, это есть и, наоборот, сниженный вес, и просто какие-то проблемы с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Вот такие моменты у нас.
Что советуете?
Ну, там все индивидуально, что советуете. Так, конечно, тоже нельзя сказать.
Если по телефону поставить диагноз,
очень сложно. Нет, ну какие-то общие рекомендации все равно.
Наверное, это и неграмотно. Как бы никто по телефону не будет ставить диагноз. Рекомендации. Первая рекомендация, если какие-то проблемы возникают, все равно нужно идти к своему доктору, участковому терапевту. Сначала выяснить, существует ли проблема внутри. Если там все хорошо, тогда уже разбираться то, что человек кушает.
А первые признаки вот того, что что-то не так, сигнал вот первый, это что? Это может быть кожа лица или что у человека? Ну, например.
Сигнал чего, что-то,
что-то
не
что-то
так?
Что-то неправильное питание. Ну, я, например, читала, да, что проблемы с кожей, вот они могут как раз быть следствием того, что неправильно питается. Например, вот написано такое.
От неправильного питания могут любые проблемы быть, начиная там от атеросклероза, заканчивая остеопорозом и той же аллергией.
Ничего себе, какой список.
Ну, все-таки, что такое здоровое питание? Что должно быть в рационе человека? Какие продукты ему необходимы, без которых он не может существовать? Какие, может быть, ему не особо нужны, но, собственно, вреда не наносят организму? И что действительно вообще нужно исключать из рациона?
Ну, давайте так, использовать время с пользой. Значит, первое, даже не про продукты хочу сказать, это по режиму питания. У нас генетически заложено, что мы каждые 4 часа должны кормить свой организм. И он этого ждет. Поэтому 4-5-разовое питание как минимум должно быть у каждого. Если вы позавтракали в 7 утра, значит, часов с 11 до 12 у вас должен быть перекус. Соответственно, дальше у нас обед, потом еще перекус и ужин.
То есть, как коровку на лугу, мы постоянно должны жевать, получается.
Ну, вот так, такие мы.
То есть небольшая...
Кстати, про коровку на лугу вы очень, кстати, сказали, потому что если сравнивать хищников и травоядных по нашему строению зубов, кишечника, мы все-таки ближе туда, к травоядным. Поэтому можно как коровка
сейчас,
на лугу.
Сейчас обидно будет.
Я почему-то про хищников подумала, ну ладно. То есть питаться несколько раз в день небольшими порциями, да?
Да, и что есть, то есть вот, вот это знаменитое изречение «завтрак съешь сам»,
обед очень правильное изречение. Да, да. Завтрак является самым важным приемом пищи. И завтраком считается прием пищи в течение 1,5 часов после просыпания, будем так говорить. Да? Проснулись вы в 6, значит, до 7:30 у вас завтрак. Проснулись в 12. До 1:30 завтрак считается. Почему завтракать нужно обязательно? Завтрак заводит обмен веществ. То есть это то количество энергии, которое сгорает внутри нас, не требуя каких-то физических усилий. Чем мы сильнее и заводим обмен веществ, тем меньше будет жира откладываться в наши закрома. Поэтому чашечка кофе приводит к тому, что больше откладывается на красивых местах.
Обязательно... Даже без сахара.
Какие нюансы, Глеб.
Даже без сахара, потому что обмен веществ не просыпается от чашечки кофе. Ему нужно ассортимент больший. То есть мы сейчас говорим не по объему съеденного, а по составляющим. То есть если вы там, например, едите творог, к нему можно добавить...
Орехи.
Орехи, можно добавить ягоды, можно добавить кусочек сыра. Чем больше вот будет таких интересных вещей, тем будет цифра сгорания внутри нас энергии выше. Это плюс.
То есть порции не обязательно должны быть большими, но они должны быть,
да,
разнообразными.
Не надо, чтобы были большие, потому что объем желудка, ну, ну как говорят, навскидку, это сожмите ваш кулак, и вы увидите свой объем желудка.
Ну, кстати, многие как раз вот завтраком пренебрегают. То есть нет, просто мотивируют это тем, что, например, ну, не хочу я, ну, потом уже пообедаю,
всё. Но утром действительно не хочется.
Не хочется,
там,
да,
ну,
не согласна.
Вот смотрите, у нас за ночь все-таки накапливаются наши внутренние соки, такие как желчь, такие как сок поджелудочной железы. Они выбрасываются только тогда, когда мы что-то едим и жуем. А в данном случае вы встали уже с полными резервуарами, не покушали, это еще больше наполняется. И к чему это приводит? Это приводит к образованию желчекаменной болезни, к проблемам с поджелудочной железой. То есть если нам положено каждые 3-4 часа делать сброс значит, мы должны делать. То есть мы должны что-то взять в рот и перекусить. Следующий еще какой момент, когда мы не завтракаем, еще возвращаясь к обмену веществ, мы его не поднимаем на высокие цифры. И это приводит к тому, что в течение дня все, что вы будете съедать, будет откладываться опять в лишний вес. То есть сгорать не будет. Вы чашкой кофе завели, условно говоря, обмен веществ на 500 килокалорий, ну, условно говоря, да? А если бы мы там съели, например, геркулесовую кашу, добавили бы там немного орехов или там изюма, или там еще чего-то, мы бы сделали это, например, на 1000. То есть, соответственно, вот эта 500 разница в первом варианте на целый день будет откладываться.
Это страшная вещь.
Это не страшная вещь, это зато легко...
Но очень сложно вот в нашем ритме жизни соблюдать вот такой график питания каждые 4 часа. Я вот не успеваю даже на работе пообедать.
Ну, у меня то же самое, ненормированный рабочий день, и даже нет конкретного времени, что я вот могу, там, допустим, с 12 до часа или с часа до 2 сходить, посидеть в столовой.
Все добирается вечером уже.
Сидеть не надо в столовой.
Нет, ну я говорю так, примерно.
А что получается, что мы вечером, когда съедаем, тогда все опять откладывается, потому что вот вы начали, да, завтрак съесть, сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Обмен веществ с 9 часов вообще, вот про что я говорила, 500 и 100, он, ну, опускается очень низко. Он, условно говорит, на ноль. И все, что вы съедите, опять уйдет туда, куда не надо уходить.
Ну, а вечером...
Да, вот я тоже хотела спросить. С вечерним рационом.
6 вечера – это действительно граница? Или все-таки существуют какие-то другие границы?
Может быть, там...
И можно после 6 с надеждой, я спрашиваю.
Да, после 6 можно поесть, но, допустим, там...
Нет, не уговаривайте меня.
Нет, ну просто, допустим, за 1,5-2 часа до сна, допустим, обязательно поесть.
Есть такое понятие за 3-4 часа до сна, но это при условии, что... Жизнь идет в нормальном ритме, то есть мы должны ложиться спать 23-24 часа.
Ой.
Ну, и если мы 23 минусуем 4, то получается у нас
8.
Как раз...
8.
7-8. Ну, пусть 6. Будет 7, уговорили. 6-7.
Я не знаю, думаю, не доживу, если 7-8 поем.
Но очень сложно, хотя бы там может быть какой-нибудь...
А еще, между прочим, чем меньше спим, тем больше опять идет откладывание жиров, потому что так у нас природа запрограммирована, в темное время суток мы должны отдыхать. Когда мы не отдыхаем, но занимаемся какими-то делами, организм думает, что он попадает в экстремальную ситуацию. Его задача – сохранить энергию в виде жировых отложений как можно дольше.
То есть как верблюды накапливают свой горб,
да,
так мы накапливаем свой живот.
И хочется
здесь,
есть,
чем больше спишь, тем больше худеешь.
Оптимальное количество сна вот с этой точки зрения, с этой позиции.
8 часов. Особенно для женщин. Ну, вообще по физиологии это не связано там с питанием, с 23 часов до часа ночи идет восстановление центральной нервной системы. Если в это время человек бодрствует, в том числе и ребенок, конечно, восстановление сходит на нет. Ну и дальше уже другие формируются проблемы.
Ну, я вот не могу в 11 часов вечера заснуть, не получается. Пробую, и все равно очень сложно.
Потому что вы сейчас перестроились, и перестроиться обратно тоже будет сложно. Но когда вы все-таки перестроитесь, сможете.
В общем, современная жизнь, она абсолютно не способствует здоровому ее образу.
Да, и даже наоборот.
Хорошо, что должно входить в рацион? Все-таки давайте мы вернемся к составляющим нашему обеду.
Ну, поскольку мы уже сказали, что мы ближе к травоядным, поэтому у нас все-таки 70%, так и рекомендует Всемирная организация здравоохранения, это должны составлять растительная пища. То есть в данном случае не фрукты и овощи, это крупы. То есть вот ту пирамиду, которую рисуют, да, всегда, основа этой пирамиды – это крупы. Крупы должны быть не обработаны, то есть не быстрого приготовления, а нормальные крупы, которые вот продаются в магазине по умеренной стоимости. Это уже плюс, да, получается.
В наше время особенно.
Да. Но еще что 70%, да, рациона. Чем они ценны? Тем, что вот эта оболочка и зародыш этого зернышка, они сохранены. самая сила и вся концентрация – это вот именно в оболочке и, ну, как бы сказать, сердцевине зерна. Когда идет рафинирование, то есть когда вот хлопья делают, это все убирается, остается один крахмал. То есть полезное все убирается.
То есть это надо получается,
да, надо перестраивать. Вы же с этим в оболочке еще получаете не только витамины, минералы, но вы еще получаете пищевые волокна. То есть это тоже очень
клетчатка.
Важно. Клетчатка, да.
А, нет, я привык утром сыпанул хлопьев овсяных,
плеснул кипятка.
Так же,
я точно так же, да.
Я об этом же говорю, что мы делаем как? Из крупы делаем, которая за 3 минуты, плюс туда ложку отрубей добавляем. Ну, сейчас же...
Мюсли,
да. Да, да. Ну, посчитайте по стоимости вот это блюдо, и если мы сварим из той же овсяной крупы. Пользы будет больше, и стоимость меньше.
То есть именно не хлопья, да, получается?
Да, вот именно не хлопья.
Как раз все ровно наоборот.
Главный минус, что это надо варить. То есть,
а времени нет, а тут быстрее опять насыпал, и все.
А спагетти?
Если хочешь быть здоров.
А спагетти, допустим, макароны какие-то можно, хлеб какой можно?
Хлеб, сразу говорю, хлеб это
с отрубями,
цельнозерновой. То есть вот как раз, чтобы сохранялась оболочка и сердцевина зернышка. Немного зерновой, где много разных сортов, да, а вот именно цельнозерновой.
Как он выглядит? То есть там целые
зернышки.
Написано на пакетике. Ещё с семечками хлеб.
Да-да-да, сейчас делают.
Вот. Так, о чем мы еще говорим? А хлеб?
Спагетти.
А спагетти лучше...
Твёрдые сорта, наверное.
Твёрдые сорта, и их не доваривать. Ну вот.
Чтобы хрустели.
Да. Альденте, да, как говорят, на зубок, чтобы они чуть-чуть к зубу прилипали. Тогда они вот будут иметь нормальный эффект.
Таких тем более много не съешь.
А всяких добавок их стоит избегать, да? Там, например, масло, еще что-то, подливку.
Нет, ну мы давайте дальше по пирамиде пойдем. То есть вот это у нас основа, получается, крупы. Или мы еще будем говорить сложные углеводы, которые вот и должны составлять основу питания.
Белый хлеб не входит в эту основу?
Нет, белый хлеб не входит. Следующий этаж, да, получается, это пирамиды, это идут фрукты и овощи. То есть вот как бы крупам мы добавляем эти фрукты и овощи. Но сразу можно оговориться, что лучше всего те, которые произрастают там, где вы родились. Потому что, опять-таки, на уровне генов записана вот эта вся информация.
То есть, если я живу вот...
Яблочки.
Яблочки, груши, что у нас тут? Сливы иногда.
Помидоры, огурцы.
Помидоры, огурцы, да, морковь, свекла, капуста.
И как же тонны мандаринов на Новый год? Все.
В Новый год один раз.
Как было раньше, только в Новый год.
А с чем связано?
Почему именно
так? То есть, а если я родился, допустим, где-то южнее и переехал сюда,
то другой уже рацион или нет? Да, это как-то сказано.
Ну, вы все равно будете, в какую зону вы приезжаете, вы все равно будете подстраиваться.
То есть организм сам перестраивается?
Нет, он генетически все равно помнит то, что это. Просто может усвоение быть не такое, может вообще не усваиваться. Есть еще такое понятие не пищевая аллергия, а пищевая непереносимость, когда вот именно из-за этих проблем не до конца расщепляется тот или иной продукт, и в результате у нас формируется такой комплекс антиген-антитела, ну, наподобие, как, например, вирус бы попадал, и на него формировались бы антитела. Но это тоже не очень хорошо для здоровья, потому что они циркулируют и дают свой отрицательный эффект.
Ой, как бы было хорошо. То, что любишь, то и можно.
Это в детстве.
Да, любите правильную пищу.
Хорошо, со вторым слоем пирамиды мы разобрались.
Там третий слой пирамиды у нас идут...
Сейчас я посмотрю, у меня есть картинка. Мясо и рыба, и молочный продукт.
Третий слой идет мясо, рыба и молочный продукт. Значит, из этого сразу... Можно использовать яйца, молоко и молочные продукты, рыба. Насчет мяса немножко вот тоже оговорочка такая будет. Поскольку мы все-таки опять пришли от хищников к травоядным, соответственно, мясо это у нас такой не первостепенный продукт. И его, ну, грамм 500 в неделю достаточно будет, потому что есть много проблем с большим употреблением мяса в плане того, что... Даже предположить, что животное выращено на хороших полях, ничем там не кормлено.
Называется фермерские продукты.
Да, ничем там не кормлено, то само по себе вот красное мясо в большом количестве, оно может вызвать проблемы онкологические с толстым кишечником. Поэтому как бы вот это нужно ограничивать. Следующий момент, который есть, это мясо, которое выращено...
Не могу поверить в это.
Лучше тогда птица, рыба, ну вот так, индейка. И опять-таки, зверюшки, если выращены где-то не экологически чистым способом, да, то есть мы что подразумеваем?
То есть везде.
Используются гормоны, чтобы вот нарастить эту мышечную массу. Эти гормоны, они женские. К сожалению, к счастью, может быть, да, так природа создала, женские гормоны не разрушаются ничем. И когда мужчины...
К счастью для кого?
Для продолжения рода человеческого. Вот. И когда мужчины поедают очень много таких продуктов, соответственно, у них повышается концентрация женских гормонов в организме, снижается концентрация мужских гормонов. Ну, это вот сказывается иногда на каких-то поведенческих реакциях.
Даже так. То есть, получается, мужчинам что лучше тогда употреблять? Именно мясо птицы, да? Или наоборот,
себе перепутала? Нет, но курица тоже может. То есть, все, что имеет мышечную такую массу, да, это 100%, значит, уже подоплёк там есть вот гормональный.
Ну, как определить? Вот кусок мяса лежит в магазине, как понять, есть там что-то?
Ну, если он не такой вот худенький.
Нет, ну это
про... Стоять и щупать, рассматривать.
Про курочку понятно. Там свинья целиком...
Ну, вы же видите, он насколько мясистый, да, получается, то есть, ну...
А если тонко порезал?
Тут, Глеб, ну это же нюансы.
Хорошо, нет, я понимаю, ну, нет, вы, просто нет, меня-то больше угнетает то, что, судя по тому, что нельзя есть больше полкилограмма в неделю, соответственно,
Глеб, еще есть
меньше
рыба,
100 грамм в день.
Еще есть рыба. В море ее не накачивают гормонами. То есть мы белок, вот, который нужно брать, мы возьмем из яйца, молока и молочных продуктов, рыбы. Белок еще можно брать, вот эти аминокислоты, из бобовых. Вот фасоль, она, например, равняется мясу.
То есть в том плане, что вот растительный белок, он схож с животным?
Да, вот фасоль, да. Пожалуйста, фасоль
какая?
Горох. Она без разницы, белая или красная. Да. Горох, что у нас еще есть, бобы сами по себе, нут. Ну, чечевица.
Ну, там у нас так не злоупотребляют.
Ну, у нас есть фасоль, у нас есть горох, да, ну, как вот, пожалуйста.
А что касается молочных продуктов, я вот слышал, что молоко в чистом виде взрослым пить вообще вредно, потому что в чистом виде животные молоко не пьют, ну, за исключением младенческого возраста.
Да, да, кстати,
то есть его обязательно нужно разрушать, сквашивать, там, что-то как-то так.
Ну, потому что вот там белок, который есть в молоке в чистом виде, он не всегда имеет фермент в организме человека, чтобы его переварить, да? И...
Особенно это касается и тех поэтому... людей, которые не переносят лактозу.
Да, и поэтому ну, появляются какие-то неприятные явления. Поэтому или кипятить, при кипячении он разрушается, или это кисломолочные продукты. То есть в таком варианте.
Йогурт.
А, всё-таки лучше.
Ну, йогурт, кефир,
да,
творог, сыр тот же самый. Это тоже молочные продукты.
Ну так, вот, что касается второго, предпоследнего слоя, так понимаю, нашей пирамиды.
Мы... Да. Ну, а про рыбу что-нибудь поподробнее?
Рыбу, пожалуйста, употребляйте. Это белок, который очень легко усваивается, переваривается. Рыба намного больше содержит полезных веществ, чем мясо, да, ну и птицы, как бы если сравнивать. И самое главное, вот рыбы, которые холодных морей, вот вчера вот это тоже говорилось, в них содержится омега-3. Вот эти вещества мы не можем с вами образовать внутри организма, но они очень важны для здоровья. Это вот первая ступень профилактики атеросклероза, если говорить про это. Поэтому это обязательно должно попадать в организм, причем регулярно, можно каждый день, можно через день. Если там какие-то связанные проблемы с рыбой употребления, то мы просто тогда должны брать рыбий жир в капсулах и употреблять. Да. Другого пока не придумали.
Омега-3.
Да.
А что это за рыба? Вот название
именно. Да, это рыба, это
сельдь, сайра, скумбрия.
Ой, так люблю скумбрию. Хорошо.
Сёмга, да, но сёмга бывает у нас искусственно выращенная. Тут тоже можно попасть на какие-то гормоны, красители, там ещё что-то.
И на деньги.
И на деньги, да.
А что касается речной рыбы?
Речная рыба, она немножко по-другому состав у нее вот этих кислот, она не имеет такой эффект вот сохранения именно здоровья в этом диапазоне.
То есть предпочтение все-таки лучше морской океанической рыбе отдавать,
да,
получается.
Холодных морей, да.
А консервы?
Консервы тоже хороши. Единственное, там это не должно быть в регулярном употреблении, потому что, ну, поскольку у нас есть и какие-то радиоактивные заражения, да, воды, кость, она в себе больше концентрирует. Мякоть меньше, кость больше. Поскольку консервы все-таки содержат кость, ну, где-то можно так вот поднабрать чего-нибудь. Это можно, но это не каждый день должно быть.
Особенно, наверное, консервы с рыбой подкопченные, типа шпрот.
Ну, подкопченные, да, вообще шпроты не надо, потому... Ой, шпроты...
Это не рыба.
Нет. Дело в том, что вот чтобы эффект копчения, да, или вообще даже вот само по себе, будем так говорить, копчение даже домашнее, что происходит? Вещество вырабатывается, вот этот дым, когда идет, он называется бензопирен. И когда он попадает в наш организм, он вызывает онкологический эффект. В банке шпрот вот этого бензопирена столько, сколько, вот сейчас могу наврать, но от пачки сигарет это точно. То есть вот представьте, себе, если вы съели, да, пол, значит, вы вот одномоментно выкурили пачку сигарет. Кусочек 50 граммов копченой колбасы такой же эффект имеет.
Сколько разочарований.
Даже я пойду отсюда.
Я представляю, что будет во второй части нашей программы, когда доберемся до вершины этой пирамиды, то есть о самых вредных продуктах поговорим буквально через пару минут.
Смотритель маяка.
Да, это смотритель маяка на 101.4 FM. Глеб Бударин, Милан Поварницына. Сегодня у нас в гостях главный специалист, диетолог областного министерства здравоохранения Лариса Сидоренко, и мы говорим сегодня о здоровом питании, но о том, как в идеале мы должны питаться. И, судя по всему, этих идеалов придерживаться очень сложно людям.
Ну, по крайней мере, в современных реалиях точно.
Да. Мы закончили на колбасе, давайте поподробнее.
Это прозвучало.
Есть ли какая-нибудь полезная колбаса? Ну, хотя бы наименее вредная.
Не копченая, Глеб.
Совсем отказаться очень сложно.
Я вас разочарую, полезной колбасы нет.
Что всё, входит? Что такого входит в ее состав?
Ну, если мы вам уже про копчение сказали, любые, значит, копченые,
ну, да, там,
копченые, сырокопченые, полукопченые, да, уже все отметается.
Ну, а сардельки?
Если, ну, если говорить вот такой консистенции колбаса, то есть там опять-таки очень много насыщенных жиров, которые так вот завуалированы. Из этих насыщенных жирных кислот, которые попадают, то есть это говяжий жир, да, там, ну, свиной жир, ну, баранина у нас так редко используется. Из них формируется плохой холестерин. То есть опять.
То есть животные жиры – это плохой холестерин?
Да, да.
Все,
да,
животные жиры?
Все, да, говяжий, бараний, жир птиц – это лучше, чтобы у нас не было в рационе питания. То есть мы, например, если варим бульон, то ждем, когда он остынет, и снимаем вот эту корочку, а дальше уже заправляем его. Если мы что-то готовим, то это лучше запекание, это пароварка, ну, даже пусть будет гриль, чтобы это когда стекает. И это лучше выбросить, картошку жарить не надо на это.
У меня знакомая выковыривает из колбасы вот эти вот жировые кусочки беленькие. Остальное всегда.
Все полезно.
Мне придется разочаровать, видимо.
Разочаруй, Глеб, разочаруй. Так, что у нас дальше?
Да, и дальше.
Дальше у нас по пирамиде идет. Это жиры, да, получается. Это у нас растительные масла. Просто сразу давайте будем говорить, полезные какие растительные масла. Ну вот опять возвращаясь к омега-3, то есть это рыбий жир 100%. Еще они содержатся в таких растительных маслах, как льняное масло и как рыжиковое масло. Вот сейчас в магазинах оно появилось уже.
Рыжиковое, это из грибов?
Это не из грибов, это семейство рыжиковых. Оно на вкус, как будто вы в салат добавляете редис или редьку. Ну, вот такое, да. Uh-huh. Если кто-то органолептически не очень воспринимает льняное масло, то вот это альтернатива тому. И,
оливковое масло, оно полезнее или...
Нет.
Самое там, полезное?
Нет, вот я сейчас говорю самое полезное. То есть вот откуда мы можем брать полезные вещества? Вот омега-3 мы берем оттуда, рыбий жир и грецкие орехи еще.
А конопляное вот масло продается.
Да.
Оно нет, насколько там... полезно?
Глеб, если тебе сказали, что самое полезное.
Давайте мы про него не будем сегодня.
Ну, мне интересно, я пытаюсь все варианты испробовать. Тем более, конопляное масло я вижу в продаже, а вот...
Льняное я видела тоже.
В списке приоритетов его нет.
Да, жаль.
Никогда не пробовала.
И следующее, которое вот из этого списка, это надо брать растительное, нерафинированное подсолнечное масло. Если что там мы берем? Есть еще такие вещества, как антиоксиданты. К ним относится витамин Е. Вот это лидер у нас по содержанию витамина Е. Не оливковое масло, которое еще и стоит достаточно дорого, а вот именно наше нерафинированное подсолнечное масло. У нас должны быть две бутылочки масла. Это льняное или рыжиковое и подсолнечное нерафинированное. То есть мы заправляем салат, делаем микс.
Почему тогда то есть... все вот эти телевизионные передачи с поварами там готовят на оливковом масле?
Не только на оливковом.
Мы сейчас говорим употреблять без термической обработки. То есть нерафинированное, оно при термической обработке не используется, оно будет дымить. Mm. Соответственно, там или, пожалуйста, вы можете оливковым пользоваться, или рафинированным подсолнечным. Почему оливковым, догадайтесь сами.
Ну, а сфера это употребления, это же льняное масло тоже в салат, например, да?
Да, вы все можете поливать им. Все, что хотите.
Ну, я как раз думала о том, чтобы купить, но
гарнир можете полить. Просто можете с кусочком черного хлеба, например, да, если кому-то
нравится. Ну, в общем, как подсолнечное, по сути, это получается.
Ну, а должно быть два.
Два, да?
Два. То есть одно другого не заменяют, будем так говорить. Два должно быть. Насчет сливочного масла, да? Его, пожалуйста, используйте. Ну, не в таких, конечно, там не полпачки за присест и не пачку, да?
То есть так, на хлеб,
15-20 грамм вполне нормально. Никаких там усиленного развития атеросклеротических бляшек это не вызовет.
Ну, то есть с утреца хлебушек намазать можно?
Это неправильный завтрак.
И корочкой, как икру без масла.
Вы можете что сделать?
Вы можете положить в кашку овсяную.
Все.
И еще вот про маргарин хочется сказать, да, потому что там следующий будет у нас самый такой пиковый этаж пирамиды, это кондитерские изделия, вот все. Маргарин – это тот продукт, который вообще у нас никак не перерабатывается, как и пальмовое масло. То есть у них температура плавления, использования, да, будем так говорить, за 40 градусов. Мы такую температуру не можем дать.
38, по-моему, у нас в желудке температура.
Да что, у нас 36,7 нормально.
Это... Нет, а просто если... Нет, а если противень смазываешь... Лариса, а если противень смазываешь и в духовку, там же высокая температура.
А ну ты потом же все это ешь.
Ну, все равно какой-то сок.
Я говорю, когда внутри это перерабатывается.
Я поняла, что вы внутри.
Нет, там они на противне еще не перерабатываются, даже в противне. И поэтому это все остается мертвым грузом. И забиваются мембраны клеток, забиваются и атеросклеротические бляшки. То есть, почему я говорю кондитерские изделия? Потому что там в основном они делаются на маргарине. Очень внимательно читайте. Лучше, конечно, поменьше этого всего.
Лучше делать самому на сливочном масле.
Да.
Что нельзя употреблять в пищу?
Ну, вообще
из широко распространённой.
Сейчас тебе скажут.
Из широко распространённой. То, что широко распространённо употребляют, это вот все газированные напитки. Вот не буду даже перечислять там по названиям. Почему их не надо употреблять? Ну, во-первых, вот сами эти газики, они раздражают слизистую. Но самое, наверное, нежелательно, это то, что в этих напитках содержится ортофосфорная кислота, которая вымывает кальций, что приводит к остеопорозу. У нас, к сожалению, сейчас, если раньше остеопороз был это удел пожилого возраста, да, и там, сейчас это заболевание молодеет, это у подростков, у молодых людей. Ну, вот за счет такого большого использования. Потом в стакане вот всех этих газированных напитков иногда доходит до 10-12 ложек сахара. То есть мы это не ощущаем за счет вот компоновки и шипучести, да, а вы попробуйте просто в воду 12 ложек сахара положить, и ну, это просто реально не выпить. Также соки.
Как кисель.
А соки? Соки тоже очень много сахара содержат. Это вот...
То вот эти соки, которые продаются в тетрапаках?
Да, везде продаются, где написано, там что 4, без добавления сахара.
Там 4-5 ложек сахара. Ну, я не знаю, без добавления сахара и быть таким сладким, это должно быть очень дорого стоить.
Ну, дорого не так, относительно.
А все эти походы в фаст?
Ой, это вот если хочешь... Вообще, вот...
Сколько можно раз позволить себе сходить в месяц?
Ну, я не знаю, это вы делаете выводы сами. Есть такое вот исследование молодого человека абсолютно здорового, ну, как экспериментатора. Месяц он питался 3 раза в день вот фастфудом. Через месяц его здоровье свалилось, ну, где-то до инвалидности. И дальше, чтобы прийти в норму, даже наполовину, ему потребовалось целый год восстанавливаться. Ну, так вот, выводы такие.
Программа «Страшилка» сегодня. Как вы относитесь к веганству? К веганству? Как это
сказать? Веганству. Вегетарианству?
Нет, веганство.
А это когда... чем это вегетарианство?
Это когда даже, по-моему, яйца не едят, молоко не пьют.
Нет, есть лактовегетарианцы, то есть молоко и яйца, есть лактовегетарианцы.
Это научные термины, мы говорим про широкое распространение.
Просто... Нет, ну вот смотрите, если проанализировать то, что мы сейчас прозвучало, база все-таки у нас это растительная пища, да, крупы. Ну, я бы, наверное, пошла в группу, где можно есть молоко и яйца.
А если так, то получается, что наоборот они правильнее питаются, чем так выходит?
Данных нет, что они дольше живут и меньше болеют.
Нет, я поняла. Я имею в виду вот сам рацион, ввиду того, что вы сейчас описывали.
Ну, у них тоже, наверное, чуть-чуть перекос. Лучше вот так вот серединку, золотая, да, середина. Да, золотая серединка. Еще что могу сказать? Все, что можно съесть сырым, лучше есть сырым. Ну, например, морковку, да, салат, там огурцы, помидоры. Ну, это понятно, огурцы. То есть, вот все, что по природе может съедаться без термической обработки, то как бы лучше вот в эту сторону тоже.
А вся эта история с раздельным питанием, насколько она актуальна с медицинской точки зрения?
У нас в желудок работает при любых условиях, в плане вот, ну как говорят, что, например, мясо должно в такой среде расщепляться, там овощи в такой среде расщепляются, то есть ферменты по расщеплению работают абсолютно от кислотных до щелочных диапазонов. Ну, раздельное, опять-таки, если вы съедите и раздельное питание, но это будет большой объем, просто будет непереваривание, да, вот получается. Когда комок вот пищи попадает, он должен обработаться соком желудка. А когда он попадает много, и вот еще там, ну, например, жир, да, вот как какое-то жирное блюдо, там несвойственное какое-то нашему, например, территории, да, продукт, это, конечно, вызывает какие-то проблемы. Ну, классическая наука относится
спокойно,
да.
Но все-таки не могу не спросить ваше мнение относительно диет.
Вот если правильно питаться, как должно питаться, то никаких диет не надо. Угу. Это и есть правильная диета, и она будет правильное питание профилактирует все, начиная от атеросклероза, лишнего веса, гипертонии, остеопороза и тех, ну, всех проблем, которые связаны с нарушением питания.
Но если человек, допустим, набрал вес за зимние праздники, за зиму, к лету ему нужно похудеть, сбросить несколько килограммов. Если просто перейти на здоровое питание, о котором мы говорим, он сбросит, но это будет длительный процесс.
Так и надо сбрасывать, потому что любое снижение веса более 4 килограммов за месяц – это стресс для организма. А как он отреагирует на этот стресс? Он может выдать вам любую проблему со здоровьем, в том числе и онкологическую какую-то.
То есть не надо. Все к онкологии сегодня.
Нет, я говорю то, что есть.
То есть все эти диеты могут провести тоже к тяжелым последствиям, получается. Да. И даже вот эти вот белковые, которые сегодня очень популярны, так называемые.
Наше питание на 70% это должны быть сложные углеводы. Не белковая пища, сложные углеводы.
Не белковые?
Всё, я сегодня... 40 минут говорили. И поэтому, когда основной рацион состоит из белка, причем животного белка, да, получается, вот это про то, что мы с вами говорим, перестраивается просто обмен веществ внутри. То есть он с ног встает на голову. Как он это дальше отреагирует?
Неизвестно.
У кого-то проблемы с почками возникают, у кого-то ничего не возникает, но это может аукнеться лет через 20, да, там это. Будем так говорить, это не физиологично. Все.
Пить сколько надо в день? Сколько есть, мы выяснили. Сколько надо пить?
Воды,
да.
Я посторожнее в словах, да, сейчас.
Так, Ну, опять-таки, можно посчитать, там 30 миллилитров на килограмм массы тела в сутки, да? Ну, примерно там, допустим, среднестатистическая 70-80 килограмм, то есть это, ну, 2,5 литра. Вода учитывается не просто свободная вода, это вода и в продуктах, во фруктах, овощах, в крупах тех же самых, да? Получается, где-то у нас 1,5 литра жидкости. Ну, вот если честно сказать, я пробовала вот так, мне некомфортно.
Аналогично.
Есть, да, следующее еще тоже научно обоснованное положение. У нас есть центр жажды, который нам сигнализирует, надо воду пить или не надо. То есть есть обезвоживание внутри организма или нет. Именно вот с ощущением жажды. И в нас есть очень много жира. У некоторых. При распаде 100 граммов...
На меня.
Да-да-да. Ну, туда не надо.
Там
очень хорошо. Хоть что-то хорошо
пока. Я могу на себя еще.
Не надо.
При распаде 100 граммов жира образуется 105 граммов воды. Поэтому если возникает, условно говоря, сухость в организме, он вот это использует. Поэтому вот тут уже кому как комфортно. Кто-то хочет, пьет бутылочку, носит целый день с собой, а кто-то использует свои жировые резервы. То есть вот, ну, это обе теории имеют право жить.
А это же относится и к тренировкам. Просто кто-то говорит, что можно пить во время тренировок, а кто-то говорит, что
нет. Во время тренировок выходит
пот. Угу. Так же, как в сауне, в бане. Угу. Здесь, естественно, нужно пополнять.
Ну, потому что я вот, допустим, когда интенсивно занимаюсь, танцую, еще что-то делаю, но мне хочется пить, я с собой обязательно ношу бутылочку воды. А вот девчонки у меня, наоборот, говорят, нет.
Ограничиваются яблочком.
Да, да.
Хорошо, у нас, к сожалению, подходит время к концу программы. Я надеюсь, что сегодня кто-то сделал правильные выводы, и, может быть, начнется новая жизнь.
Да, наверное, мы с тобой, да, начнем с
чистого меню. Да, хотя бы один. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была главный специалист, диетолог областного министерства здравоохранения Лариса Сидоренко. Большое спасибо вам.
Да, за все то, что рассказали.
Да, с вами в течение этого часа были Глеб Бударин, Милан Поварницын. Услышимся через неделю. Пока.
Всего доброго.
До свидания.